Легенды авиаторов. Часть вторая. Первые знакомства.
Вот теперь я точности уяснил смысл поговорки «разница как небо и земля», — покачал головой Ганс Шмульке. «Поскольку в сравнении с нашей пазой это на самом деле небо и земля, в самом прямом смысле данных слов».
«В целом, я ничуть не жалею, что пошел учиться на кресс-военлета», — отозвался Вася, почти месяц осваивавший вторую военную специальность в Академии при World of Warplanes.
«Кормят значительно лучше.
Вместо привычной казармы комната на два человека. Форма опять же красивая».
Шмульке согласно кивнул. Парадная форма советских авиаторов качественно отличалась от танкистской. Темно-синий открытый френч с нарукавными знаками различия и знаком летного состава ВВС на левом рукаве. Белая рубашка, галстук. Никакого тебе заляпанного машинным маслом и пропахшего солярой комбинезона или зеленой гимнастерки. Товарищ младший лейтенант сейчас выглядел, как выражаются русские, первым парнем на деревне. Приехавший в гости на авиабазу Шмульке в черной с розовым кантом форме панцерваффе смотрелся рядом с Васей совсем невзрачно. Однако настоящий шок постиг унтер-офицера 5 минут спустя, когда оба приятеля дошагали до выкрашенного в мраморный белый цвет домика, в котором располагались диспетчерская, бухгалтерия и прочие административные службы аэродрома. Василий заговорщицки подмигнул и постучал в дверь, на котором красовалась табличка «Финотдел», обычно устрашавшая танкистов почище взвода топовых Т-110 в рандомном бою. Все знали, что за этой невинной вывеской скрывается логово беспощадной мадам Ротвейлер.
«Входите. Открыто!»
«А, Вася! Добрый день! Очень рада! Вам что-нибудь нужно?» «Познакомьтесь, это унтер-офицер Шмульке», — представил Василий старого знакомца.
«Зинаида Афанасьевна, наш главбух!»
Шмульке застыл с раскрытым ртом. Он подсознательно ожидал увидеть здесь монстра наподобие Фрекенбок, авиационную Сциллу, родственную бронетанковой Харибде. Реальность эти домыслы опровергла. За обширным столом с аккуратными стопочками ведомостей, счетов и накладных восседала симпатичнейшая девушка с уложенными баранками косами. На петлицах 3 кубаря старшего лейтенанта.
«Зииночка», — фамильярно продолжил Вася, — «сегодня по регламенту полетов 6-й уровень. А я опять безлошадный. Надо бы прикупить новую машину».
«Разумеется!»
Зинаида Афанасьевна одарила Василия лучезарной улыбкой. «На выбор, товарищ младший лейтенант, тяжелый истребитель, легкий штурмовик. Чье производство? Отечественный, Германия, североамериканские штаты».
«А у вас разве можно летать на любой технике?» — осведомился Шмульке. «Мне, например, никто не позволит выехать на русском С-7 или американском Т-30».
«Можно, можно», — подтвердила Зиночка. «Незабываемая атмосфера альфа-теста. Резвитесь, пока дают».
«Итак, Василий Иванович, ваш выбор».
«Аэрокобра».
Вася ткнул пальцем в каталог.
«Модель хоть и импортная, но зарекомендовала себя с лучшей стороны. На ней во времена войны Покрышкин с Чкаловым летали».
«Берем».
«Замечательно. Можете идти в магазин».
Начфин проставила надлежащую сумму в чеке, выдала Василию страховку и пожелала чистого неба.
«Забыла», — потрясенно сказал Шмульке, выйдя на крыльцо. Отобрал у Васи листик из чековой книжки с эмблемой варгейминга, ознакомился. «Вот так запросто? Покупай, что хочешь. Никакого занудства, фоплей об экономии и бережливости. Мы вчера всей ротой пытались выбить из ротвейлерши денег на новую стереотрубу для Аяк-Тигра. Ни в какую. Уперлась рожищами, за ноги не оттащишь. Мол, светит банкротство, всей казармой пойдем на паперть. И не сегодня, так завтра на базу припрутся коллекторы из центрального офиса выбивать долги и конфисковывать Мауса. А тут 2 минуты. И получай новую боевую машину».
«Хочешь, тебе что-нибудь купим?» — ухмыльнулся младший лейтенант. «Ты разве никогда не мечтал о собственном БФ-109?»
«Не-не-не», — поднял ладони Шмульке. «Как я неоднократно говорил, рожденный ползать летать не может. Танков хватает за глаза и за уши».
В магазине тоже обошлось без надоевшей бюрократии и волокиты. Менеджер по продажам варгейминга без проволочек предоставил документацию на самолет, клятвенно пообещав, что БЛП-39 Аэрокобра незамедлительно доставят в ангар. Собственно, техники уже бросились выполнять распоряжение.
«Сервис», —
ничего не выражающим голосом сказал Ганс Шмульке.
«Умеют же, когда захотят».
Возле ангара, пыхтя и суетясь, крутился странный тип. Пухленький, в маленьких ботфортах, небесно-голубых галифе, белоснежным золотом френчи и фуражке такого же колера. Попугай попугаем.
«Майор Штюльпнагель», — пояснил Вася. «Командир немецкого объединенного гешвадра. Все уверяют, будто он очень похож на Карлсона».
«А по-моему, смахивает на Геринга», — фыркнул Шмульке. «Такой же толстый, яркий и бестолковый. В чем летает, любопытно? В кабину небольшого мессершмитта Гермайер просто не поместится».
«На тяжах», как выражаются танкисты. «Фокке-Вульф ФВ-57. Для нашего колобка в самый раз. Просторный, медленный и основательный такой небесный тихоход. Если подбирать аналог в бронетехнике, что-то вроде трофейного французского Б2-740.
«Господа!» —
патетически воззвал Герштюльпнагель, углядев, осмыслив и вместив в свой разум Ганса Шмульке.
«Почему на аэродроме посторонние? Авиация — это прежде всего порядок, порядок и еще раз порядок! Орднунг! Охрана! Выведите господина унтер-офицера за КПП! Если попадется еще раз, 2 недели гауптвахты!»
«Сейчас я тебя, зануда!» —
прошептал Ганс Шмульке. Полез в карман за удостоверением, завизированным лично господином Штормом. С допуском по высшей категории. Секретнейшие тесты. Возможность пройти на любые объекты, кроме особо охраняемых. Наподобие японского полигона при гавани. Предъявил. Толстяк-майор сдулся, будто проколотый воздушный шарик. Не преминул изучить все печати, голограммы и подписи. К чему придраться не нашел. Скупо извинился и умчался дальше. Руководить, командовать и вносить сумятицу. Шмульке аж присел, заслышав разнесшийся над летным полем могучий рев. Реактивные машины, что ли, выезжают на полосу? Не похоже. Звук принципиально другой.
«Опять Горынычу хвост воротами ангара прищемили олухи!»
Вася почесал в затылке. «Не поверишь, но собственным уникальным пэтом мы все-таки обзавелись. Куда там синему Ирбису?» Начальство еще прошлыми выходными решило оставить дракона жить при аэродроме. «Талисман нашего воздушного флота». Жрет, конечно, много. Но поладить с Горынычем вполне можно. Пока используем змея в качестве тяжелого тягача для бомберов и как ночную охрану. Отлично видит в темноте, никаких радаров не надо. Ну что, хочешь покатаю?
«Аэрокобра одноместная», —
сказал Ганс Шмульке, оглядывая новенький самолет, выкрашенный в привычный американцам оливковый цвет.
Да и неудобно. У вас паи идут. Буду только мешать.
А Ил-2 нам на что? Младший лейтенант указал на стоящий подаль штурмовик. Забирайся на место стрелка-радиста. С пулеметом ШКАС, надеюсь, управишься, не дитё малое. В общий бой не полезем. Вполне хватит вылета в одиночное сражение. На нашей стороне маленькая этажерка И-5, управляемая автопилотом. У противника 2. Заодно поучусь работать с системой бомбометания, пока не освоил.
На 7 мои цели, понимающе сказал Шмульке. Надеюсь, не танки?
Танки, фыркнул Вася. Только топливные, а не которые на гусеницах и с башнями. Цистерны, еще кораблики, зенитки. Решайся.
А переодеться, усомнился унтер-офицер. На высоте, наверное, холодно. Кто идет в бой в парадной форме, в конце концов?
У летчиков это как раз считается признаком высшего шика. Парадка при всех орденах.
Давай, нечего стесняться.
Будем осваиваться в небе, рожденный ползать.